Человек погибли и 26 получили ранения при взрывах в Багдаде. В восточной части иракской столицы взорвалась заминированная машина, в северной сработала заложенная у дороги бомба. Накануне жертвами взрывов в Багдаде стали 6 человек, около 20 были ранены. На юге Таиланда в результате 2 взрывов сегодня погибла женщина, более 70 человек были ранены, 30 раненых госпитализированы с серьезными ранениями. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Националистический марш ультраправых в российских городах в День народного единства. Письмо всемирно известных литераторов в защиту коллеги Милана Кундеры. И в Ватикане открылся представительный католическо-мусульманский форум. Вот такие события, а также, конечно же, рубрика «Сегодня в Америке», посвященная выборам президента, в этом часе нашей программы. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других российских городов прошли так называемые «русские марши», в которых участвовали тысячи националистически настроенных молодых людей. Участники ультраправых организаций отмечали День народного единства, жгли дымовые шашки, скандировали националистические лозунги и требовали очистить города от иностранных рабочих. В Москве несанкционированный марш по Старому Арбату закончился дракой с милицией и сотнями задержанных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Москве националисты не смогли договориться о проведении единого русского марша. Движение против нелегальной миграции сразу заявило, что проводить акцию намерено исключительно в центре города. Более того, основным событием должно было стать возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Предсказуемо, власти столицы такого разрешения не предоставили. Зато санкционировали марш на набережной Тараса Шевченко. Туда к 11 утра начали стекаться сторонники Народного союза Сергея Бабурина. Говорит участник акции, представитель журнала «Русский образ» Илья Горячев.
Марш принял участие военно-исторический славянский клуб. Около 40 рыцарей шло впереди колонна. Также барабанщики, которые были облачены такие милитаристские наряды. Самое главное ноу-хау этого марша, чего не делалось никогда раньше. Всем маршем была исполнена строевая песня. Это было «Небо славян Алиса». На митинг осталось примерно половина участвовавших в шествии. На митинге звучали требования, общая суть которых сводилась к необходимости законодательно поддерживать русский народ, отменить пределы самообороны в статье Уголовного кодекса о самообороне, создать добровольные дружины из тех граждан, кто легально владеет травматическим оружием, что особенно актуально в условиях зарождающегося кризиса, когда большое количество гастарбайтеров просто теряет работу и в условиях отсутствия постоянного дохода становится на преступный путь.
О русском марше, который прошел в Санкт-Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Митинг в саду Чернышевского прошел вместо русского марша, на проведение которого националистические организации города много раз подавали заявки, но разрешения так и не получили. Главным действующим лицом и оратором на митинге был Владимир Голяков, именуемый верховным жрецом всех славян Богумилом II. Он сообщил, что на митинге предполагалось подписание 2 актов о возрождении славянского народа и о признании нынешнего правительства инородным апартеидом. До начала акции милиция задержала молодого человека, видимо, из движения «Антифа», который расписывал скамейки надписями «Антифа» и «Смерть нации». Акция длилась всего полчаса. В ней участвовали около 150 человек. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Движение против нелегальной миграции в Москве, вопреки всем запретам, объявило сбор своим сторонникам прямо на станции метро «Арбатская». Логично, что к полудню времени сбора группы молодых людей в подземке не задерживались, так как на станции к тому времени уже дежурили бойцы ОМОНа. Основная масса людей выходила на улицу и группировалась на площади у кинотеатра «Художественный». К 12 часам дня там уже находилось около 1500 человек. Сначала толпа направилась в сторону Кремля, однако ее достаточно оперативно остановили бойцы ОМОНа. Наиболее активных милиционеры затаскивали в грузовики и развозили по отделениям. В итоге молодежь смогла выстроиться в колонну и направилась в другую сторону, на Старый Арбат, периодически перекрывая проезжую часть, зажигая фальшфайеры и дымовые шашки. Тут участники акции и напомнили о своих требованиях.
Yeah!
В середине Старого Арбата во главе колонны появился лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов, а позади колонны, в которой к тому моменту насчитывалось более 3000 человек, строй из бойцов ОМОНа.
Все перекрыто. Власти решили, что нельзя пускать людей в этот день в памятник Минину и Пожарскому. Хотя мы специально звонили комендатуру Кремля и спрашивали, во сколько сегодня и кто у вас складывает цветы. Короче, кроме Путина никто не складывает. Это наш праздник. Мы идем по свободной улице. В чем дело? Мы никому не мешаем, не организованы, все хорошо.
Многие правые отреагировали на милицию в хвосте колонны тем, что просто скрылись в расположенных поблизости дворах. Около 500 человек, тем не менее, добрались до метро «Смоленская», где их встретил строй милиционеров с резиновыми дубинками в руках. Стало ясно, что участников несанкционированной акции заблокировали. В итоге все закончилось потасовкой с бойцами ОМОНа. Результат – только у метро «Смоленская» милиция, используя резиновые дубинки, задержала около 150 человек. Насколько сильны националистические настроения среди российской молодежи и с чем это связано? На эти вопросы «Радио Свобода» отвечает заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Националистические настроения сильны не только среди молодежи, просто молодежь, она наиболее активна и креативно и заметно. А к старым националистам уже привыкли. И эти люди, в общем-то, не очень активны в последнее время совсем. А механизм воспроизводства – это в первую очередь, конечно, учебники школьные и СМИ. И ничего другого нет. Этого вполне достаточно. Достаточно смотреть телевизор и читать школьные учебники даже не очень внимательно. И в голове у молодых людей формируется образ чужого, который не такой, как я, который хуже меня, который понаехал, который отбирает рабочие места, ну и так далее. Да? Дальше просто можно перечислять длинный список мифов, которые на самом деле мифы все до одного.
Кому нужен этот образ?
Я не думаю, что есть, ну, грубо говоря, политический заказ. Просто это, во-первых, наследство от Советского Союза оставшееся. Просто имперская идеологема развалилась, а националистическая, которая была под имперской еще в советское время, она осталась. А с другой стороны, реально сейчас скорее образ не насильственно насаждается, да, скорее политики отвечают на социальный запрос снизу. Если вы обратите внимание, то, например, в 2002 году никакой Путин не мог сказать про коренных и некоренных, а вот в 2006 сказал, потому что есть мощный социальный запрос, популистский, эта риторика повышает популярность, рейтинг и так далее. И система замкнутая. Социальный запрос, ответ. Ответ авторитетного лидера еще больше повышает социальное настроение. Все, круг замкнулся.
Рассказывала Галина Кожевникова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В США сегодня проходят выборы президента и членов обеих палат Конгресса. Основная борьба за президентский пост разворачивается между кандидатами двух крупнейших партий – демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Независимый сайт Ingushetia.org снова сменит владельца. Об этом Радио Свобода сообщил его нынешний руководитель Макшарип Аушев. По его словам, ингушская оппозиция выполнила главную задачу. В отставку ушел бывший глава республики Мурат Зязиков. В ряде российских городов сторонники ультраправых движений, отмечая День народного единства, проводят сегодня русские марши. В Москве за попытку провести несанкционированное шествие на Старом Арбате были задержаны более 150 человек. В России в этом году более 100 человек погибли в результате нападений на почве ксенофобии, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. На юге Таиланда в результате двух взрывов погибла женщина, около 30 человек госпитализированы с серьезными ранениями. Китай и Тайвань заключили ряд соглашений, означающих заметное потепление в двусторонних отношениях. В Израиле проходят мероприятия, посвященные памяти бывшего премьер-министра Ицхака Рабина, убитого 13 лет назад. Сын Усамы бин Ладена, 28-летний Амар, попросил политического убежища в Испании, куда он прилетел из Египта. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в День народного единства президент России Дмитрий Медведев и руководители общественных организаций, представляющих соотечественников за рубежом, возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. А представители «Единой России» и молодежных прокремлевских организаций, молодой гвардии и местных провели в центре Москвы свой митинг. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
«Новое время – время России. Единая Россия – наша сила». Такие транспаранты нависли над митингующими. Видные единороссы наставляют. Андрей Исаев.
Мы вспоминаем, как страна была разорвана на части, как боролись между собой сословия, как целые области воевали против России и как предал Россию политический класс того времени, который, не веря в страну, обратился к Западу, обратился к Польше с предложением взять под свое покровительство. Как все это знакомо и как это похоже. И точно так же, как тогда, в 1611-12 годах, именно волей народа была восстановлена Россия, в 2000-е годы, объединившись, поддержав курс Путина, поддержав Единую Россию, именно российский народ остановил распад государства и вернул Россию в ряд ведущих мировых держав.
Константин Затулин.
Может быть, нас в ближайшее время ждут трудные времена, но они не сравнятся по напряженности с тем, что пережили поколения наших предков.
У микрофона «Радио Свобода» заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев.
У меня отличное ощущение. Каждый год, несмотря на то, что праздник молодой, все больше и больше количество народу собирается на площадях. Да, авангардом является «Единая Россия», но простые горожане приходят. Площади полны в стране. Праздник мощный, подъем патриотизма, консолидация всех сил перед вызовами 21 века. Богатая история. У вас сомнения?
Сомнения в размахе и массовости. Вот, например, Владивосток. Корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода передает.
День народного единства столица Приморского края встретила нешумно. Главная площадь Владивостока, где обычно проходят праздничные мероприятия, нынче была почти пуста. Немногочисленная колонна демонстрантов, человек 300, состоящая из студентов с партийными флагами «Единой России», прошла по улице и свернула на спортивную набережную. Там проходил концерт городской самодеятельности. Как сказала маршировавшая с шариками студентка Ольга Голицына, цель марша – показать, что молодежь знает и чтит историю государства российского. Главный лозунг акции – единение народа. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Сегодня, 4 ноября, 10 тысяч представителей из 15 регионов России соберутся, чтобы сшить из тысяч лоскутов одеяло мира, которое полностью покроет Васильевский спуск. Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Во французской печати обнародовано письмо группы литераторов из разных стран в защиту много лет живущего во Франции чешского писателя Милана Кундеры. Авторы выражают сожаление в связи с тем, что они называют клеветнической кампанией против Кундеры и того, что средства массовой информации распространили оскорбительные слухи с невообразимой легкостью. Речь идет об обнародованных пражским еженедельником «Респект» данных о том, что в 1950 году Кундера донес в милицию о встрече одного из своих приятелей с завербованным западной разведкой активистом антикоммунистического движения. Кундера категорически отвергает эти обвинения. О содержании письма в его защиту мой коллега Андрей Шары попросил рассказать парижского международного обозревателя «Радио Свобода» Семена Мирского.
Под письмом поставили свои подписи 11 писателей, в том числе 4 нобелевских лауреата. Такие фигуры с мировым именем, всемирно известные писатели, как Габриэль Гарсия Маркес, Салман Ружди, Филипп Рот, Карлос Фуэнтес, Надин Гардемер, Архан Памук. Милан Кундера отвергает предъявленные ему обвинения. Авторы, подписавшие воззвание в его защиту, называют утверждение чешских историков клеветнической кампанией и попыткой очернить одного из величайших писателей современности. Показательна дискуссия, организованная парижским еженедельником «Пуэн». Один из участников этой дискуссии меланхолически констатирует: «Мы все еще не покончили раз и навсегда с ГУЛАГом». В то же время он спрашивает: «Разве мы вправе забыть о таких книгах Кундеры, как «Невыносимая легкость бытия», «Жизнь не здесь» или «Вальс на прощание» в угоду пыльному досье, вытащенному из архивов филиала советского гестапо. Другой участник полемики вводит некоторые нюансы. Кундера, скорее всего, замешан в этой истории, пишет он. Но краткое сотрудничество коммунистической тайной полиции в 1950 году еще не делает из Милана Кундеры сексота. Есть французы, относящиеся к этой истории с долей юмора. Вот пример из той же дискуссии. Недавно мы узнали, что знаменитейший немецкий писатель и тоже нобелевский лауреат Гюнтер Грасс был в дни своей юности солдатом Waffen-SS. Теперь нам рассказывают, что Милан Кундера тоже донес на товарища. Кто следующий? Просматривая список авторов письма в защиту Кундеру, нельзя не обратить внимания на отсутствие в этом списке имени Жана Мари Леклезио, тоже лауреата Нобелевской премии, причем 2008 года. Что означает отсутствие имени Леклезио, или же нежелание вступиться за коллегу, или принципиальное неприятие жанра коллективных писем, даже если это письма в защиту.
Известно, что Кундера публикуется в издательстве «Галимар», так же, как большинство писателей, которые здесь фигурируют. В общем, согласитесь, необычное довольно письмо. Кто его инспирировал, зачем оно потребовалось? Этим вопросом издаются французская пресса?
Абсолютно. И ответ на него очень прост и элементарен. Инспирировал это письмо никто иной, как Антуан Галимар, владелец издательства, которое носит уже около 90 лет имя его отца и деда. Это совершенно естественно. Кому, как не издателю, вступаться за своего автора.
Кундера как-то отреагировал на факт появления этого обращения?
Отвергает предъявленные ему обвинения. Насколько мне известно, нет заявления Милана Кундера, касающегося именно письма, о котором мы с вами говорим.
Напомню, о содержании письма в защиту Милана Кундеры мой коллега Андрей Шары расспрашивал парижского международного обозревателя «Радио Свобода» Семена Мирского. Вы слушаете «Время свободы». У нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Сегодня целиком, разумеется, посвященный выборам президента Соединенных Штатов. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Накануне выборов кампании обоих кандидатов продолжались на полных оборотах. Барак Обама пытается гарантировать победу, предрекаемую опросами общественного мнения. Джон Маккейн, опираясь на последние данные, продолжал надеяться на то, что ему удастся обойти соперника на финише. Рассказывает Ян Рунов.
В понедельник, 3 ноября, оба кандидата в президенты выступили с последними призывами к избирателям. 47-летний Обама пытался закрепить свое лидерство, а 72-летний Маккейн надеялся убедить избирателей, что чудо возможно.
Мы ведем две войны, а демократы предлагают сократить наши вооруженные силы и поставить президента, которого наши враги подвергнут испытанию. Меня давно испытали, я прошел этот экзамен, а сенатор Обама нет.
Барак Обама сказал, что касается экономики, центрального вопроса этих выборов, то факты говорят, что Джон Маккейн во всем был согласен с президентом Бушем. Оба кандидата завершают кампанию в своих родных штатах, Обама в Иллинойсе, а Маккейн в Аризоне. Впрочем, в день выборов Маккейн, проголосовав у себя в Аризоне, намерен побывать в соседних штатах Колорадо и Нью-Мексико, а Обама в день выборов встретится с избирателями Индианаполиса, штат Индиана. Исход выборов в этом штате может стать барометром общего результата по стране, ибо избирательные участки в Индиане закроются первыми в 6 часов вечера по восточноамериканскому времени. Сегодня напряженная работа продолжается в избирательных штабах обоих кандидатов во всех штатах. В Денвере, штат Колорадо, представитель избирательного штаба Маккейна Том Кайси говорит. Тысячи волонтеров по всему штату обзванивают избирателей, ходят от дома к дому, напоминая о выборах и делая максимум возможного, чтобы в последние часы предвыборной кампании побудить граждан к участию в выборах. В избирательном штабе Обамы работает Стефани Мюллер. Сегодня наши волонтеры встречались с людьми, которые еще не проголосовали, рассказывали им, где находятся их районные избирательные участки, объясняли, с какими проблемами они могут столкнуться, когда придут голосовать. Самый кошмарный сценарий для демократической партии – ее кандидат в президенты Барак Обама побеждает на всеобщих выборах, тогда как его соперник, республиканец Джон Маккейн, набирает больше голосов выборщиков.
если те избиратели, которые были в числе сомневающихся, примут решение голосовать за Маккейна, то повторится ситуация 2000 года, когда Альберт Гор должен был выиграть, но выиграл Джордж Буш, набрав 271 голос выборщиков. Тогда пересчет голосов в штате Флорида длился еще целый месяц после дня выборов. Не исключено, что и на этот раз, 4 ноября, выборы не кончатся.
Рассказывал Ян Рунов. Неготовность избирательных пунктов принять всех американцев, желающих проголосовать, может нарушить нормальный ход выборов, предупреждают эксперты. Многие из участков, по их словам, могут оказаться не готовыми к рекордному наплыву избирателей, рассказывает Владимир Морозов.
В Америке на избирательные участки обычно приходит не более 70% избирателей, и то лишь в годы самой острой предвыборной борьбы и когда дождя нет. Но Даглас Чапин, сотрудник независимого института Пью, написал доклад под названием «Что, если все избиратели придут на выборы?». По его прогнозу, в этом случае оборудование избирательных участков не выдержит нагрузки. Как могут развиваться события дальше? Вот как отвечает на этот вопрос профессор Калифорнийского университета Кристофер Эдли. Обследования показывают, что если у избирательных участков люди столкнутся с длинными очередями, то они постоят час-полтора и уйдут. А суды сочтут и должны счесть это нарушением конституционных прав граждан. Похоже, что во всем виновата современная техника. Газета New York Times пишет, что у экспертов не вызывают доверия электронные избирательные машины, где для того, чтобы проголосовать, достаточно коснуться пальцем экрана. Поэтому большинство избирателей станет по старинке пользоваться бумажными бюллетенями. Не очень надежны и они. Считывать с них информацию будут аппараты, которые может заклинить из-за наплыва бюллетеней или их плохого качества. Как это было в штате Флорида 8 лет назад. Из некоторых штатов и округов, где выборы проводились досрочно, уже поступали сообщения о частных неисправностях в избирательных машинах и о том, что плохо отпечатанные бюллетени при попытке их пересчитать застревают в сканерах или отдают одному кандидату голос, поданный за другого. Как и почему возможны эти накладки? Потому, отвечает Даглас Чапин, что мы доверили нашу демократию властям даже не штатов, а округов. В результате там, где есть деньги, получше и оборудование. Вот что говорит сотрудник одной из организаций по наблюдению за выборами Розмари Родригес. В будущем нам следует пересмотреть систему распределения оборудования по избирательным участкам. Нужна унификация в масштабах страны. На прошлых выборах сотни, если не тысячи избирателей у нас в городе Денвер не проголосовали из-за длинных очередей. Впрочем, многие эксперты опровергают мрачные прогнозы и утверждают, что все будет не так уж плохо, и что народ не запрудит все подходы к избирательным участкам, потому что туда явятся не 100%, а, как обычно, не более 70% избирателей. Через несколько часов мы узнаем, кто прав.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждут несколько интересных материалов. В частности, беседа с известным специалистом по истории политики Ватикана, римским журналистом Алексеем Букаловым, о подробностях открывшегося там очень интересного и представительного католическо-мусульманского форума. Но сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня проходят выборы президента и членов обеих палат Конгресса. Основная борьба за президентский пост разворачивается между кандидатами двух крупнейших партий – демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Независимый сайт ingushetia.org снова сменит владельца. Об этом Радио «Свобода» сообщил его нынешний руководитель Макшари Паушев. По его словам, ингушская оппозиция выполнила главную задачу. В отставку ушел бывший глава республики Мурат Зязиков. В ряде российских городов сторонники ультраправых движений, отмечая День народного единства, проводят сегодня русские марши. В Москве за попытку провести несанкционированное шествие на Старом Арбате были задержаны более 150 человек. В России в этом году более 100 человек погибли в результате нападений на почве ксенофобии, сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. На юге Москвы ликвидированы последствия взрыва на железнодорожной станции Бирюлево-Товарная. На график движения поездов происшествие не повлияло. На юге Таиланда в результате двух взрывов погибла женщина, 30 пострадавших госпитализированы с серьезными ранениями. По сообщению властей провинции Наративат, взрывы произошли у здания местной администрации и у овощного рынка. Парламент Ирана отправил в отставку министра внутренних дел Али Кордана. Причиной стали ложные сведения, предоставленные Корданом о его образовании. Он предъявлял фальшивый диплом Оксфордского университета. Китай и Тайвань заключили ряд соглашений, означающих заметное потепление в двусторонних отношениях. В Израиле проходят мероприятия, посвященные памяти бывшего премьер-министра Ицхака Рабина, убитого 13 лет назад. Лидер Ливии Муаммар Каддафи посещает Украину. Сын Усамы бен Ладена, 28-летний Амар, попросил политического убежища в Испании, куда он прилетел из Египта. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Еще одна новость. В Татарстане приступили к активному использованию детектора лжи для проверки сотрудников МВД и чиновников Казанской мэрии. По полученным результатам уже возбуждены уголовные дела. Среди последственных есть даже один федеральный судья. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
В Татарстане всех сотрудников МВД проверят на детекторе лжи. Министр внутренних дел республики Асгат Сафаров уже дал задание включить пункт обязательной проверки на полиграфе в контракт сотрудников милиции. Это решение уже согласовано с юридической службой. В настоящее время прорабатывается вопрос о пересмотре действующих контрактов на предмет добавления данного пункта. Поводом для подобных действий, по словам министра, послужил недавний случай, связанный с похищением и смертью казанского предпринимателя. На след его похитителей оперативники вышли по результатам исследований на полиграфе, в которых принимали участие очевидцы преступления, сотрудники опорного пункта, куда был доставлен предприниматель.
Накат шел прямо непосредственно в опорном пункте, куда его потерпевшего доставили. Заклеили им скотчем рот, одели пакет, закрыли в багажник, повезли. Пока везли, значит, он у них в багажнике скончался.
По материалам дела, двое казанских предпринимателей-компаньонов не смогли договориться по поводу бизнеса, и один из них заказал убийство другого.
Следствие еще предстоит разобраться, был ли этот заказ только попугать своего компаньона или конкретно был получен заказ на убийство.
В посредничестве подозревается знакомый заказчика, судья.
Он находится в статусе судьи, но ему контракт, судейский срок не был продлен.
Еще раньше детектор лжи начали применять в мэрии Казани. В прошлом году на полиграфе проверили 1500 чиновников. После этого некоторые из них предпочли сменить место работы. Ильсур Метшин, молодой и энергичный мэр города, уверен, что это и есть конкретный шаг по противодействию коррупции.
Я нисколько об этом не жалею, потому что мы в городе подошли несколько более конкретно, потому что детектор лжи это уже не просто постановление, это не разговоры и приятные беседы на тему, как бороться с коррупцией, это конкретные шаги, и мы их сделали.
Любопытный факт. Из 13 сотрудников госавтоинспекции, проверенных на детекторе лжи, 90% были уличены в получении взяток. Два инспектора ГИБДД уже осуждены. Еще 5 находятся под следствием. Министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров отметил, что на проверку пока отправляются только те сотрудники, на которых поступали жалобы. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас новости высоких технологий, с которыми вас сегодня познакомит Владимир Губайловский.
Главная тема выпуска. Британская организация Corporate IT Forum опросила крупнейшие компании об их отношении к возможности государства защитить пользователей от киберпреступлений. В опросе приняли участие представители 3500 компаний. О проведенном исследовании рассказывает Карен Агамиров.
70% опрошенных отметили увеличение числа киберугроз. Совершать преступления в сети становится все проще, при этом риск для преступника постоянно снижается. Так, с помощью троянской программы Signable злоумышленники смогли получить информацию о 500 000 банковских счетов. Большинство опрошенных полагает, что необходимо международное законодательство, поскольку в рамках одной страны противостоять преступникам, действующим через интернет, невозможно. При этом более половины опрошенных считает, что государство не способно эффективно бороться с киберпреступностью.
Статистический портал Leaf Internet сообщил, что поисковая система Rambler потеряла третье место в списке самых популярных российских поисковиков. На третье место вышла поисковая система Mail.ru. Два первых места уверенно занимают Яндекс и Google. Компания Rambler потеряла третье место, несмотря на то, что несколько месяцев назад полностью изменила дизайн своей поисковой системы. Специалисты НАСА сообщили, что фрагменты резервуара, выброшенного с Международной космической станции, могут достигнуть Земли. Резервуар с аммиаком весом более 600 килограммов был выброшен с МКС, поскольку оставлять его на станции было слишком опасно, но еще более опасно было спускать его на космическом корабле. В результате 15 фрагментов весом от 15 до 40 килограммов могут достигнуть Земли и упадут в неизвестном месте. Тем не менее, ученые считают, что опасность, связанная с падением фрагментов, минимальна. Компании Intel и Asus открыли специальный сайт, на котором они предлагают пользователям высказывать свои пожелания о том, как выглядит идеальный персональный компьютер. Компании заверили, что они постараются максимально учесть пожелания, причем авторы наиболее интересных идей получат вознаграждение. Intel и Asus проанализируют предложение и приступят к созданию компьютера мечты в 2009 году.
Рассказывал Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». В Ватикане открылся трехдневный католическо-мусульманский форум. В нем участвуют с каждой из сторон по 24 теолога. Исламских ученых возглавляет великий муфтий Боснии Мустафа Церич, католических теологов – кардинал Жан-Луи Таран. Сегодня и завтра участники форума обсуждают темы божественной любви и любви к ближнему. Это событие уже назвали историческим. Это первая большая встреча представителей двух церквей после конфликта двухлетней давности вокруг высказываний Бенедикта XVI об исламе. Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с римским журналистом, знатоком Ватикана Алексеем Букаловым.
Примерно 1 300 000 000 мусульман во всем мире, чуть-чуть меньше, кажется, католиков. Это две гигантские армии верующих. Что вот сейчас происходит в Ватикане? Это конференция генералов или фельдмаршалов конфликтующих армий, или все-таки это люди, которые делают общее дело?
Я все-таки сказал бы, что вторая версия более похожа на правду, потому что Бенедикт XVI с момента своего воцарения на престоле святого Петра провозгласил эту линию. Она была не сразу услышана, не сразу понята и во многом противоречила его собственным предыдущим высказываниям, но все-таки провозгласил линию на сближение, в одном случае экуменическое с православием, и во втором случае просто взаимопонимание, достижение какого-то понимания с мусульманским духовенством, мусульманской религии. Хотя я уже сказал, я снова повторю, услышали совершенно другое, в частности, в знаменитой регенсбургской речи папы Бенедикта прозвучало истолкованное как враждебное высказывание об агрессивной сущности ислама со ссылкой на палеолога, византийского императора и так далее. Но, тем не менее, практически предпринимаются шаги. Вот мы их видим. Вот эта конференция римская, она давно готовилась, ей предшествовали разные встречи. Скажем, на одном фронте застой находится. Это вот в отношениях, скажем, с иудаизмом. Здесь как бы тоже объявлена вроде бы такая общая тенденция на наведение мостов, но там не получается. Очень сложная ситуация. И каждый раз она все время блокируется какими-то отдельными фактами. Или, ну, в данном случае там полемикой по поводу беатификации одного из предшественников папы Бенедикта Пия. Но что касается исламской религии, то мне кажется, что это продолжение последовательной линии на вот такое, по крайней мере, установление каких-то контактов. Потому что говорилось, что это главный фронт, по которому проходит раздел между человечеством. Приведенные вами цифры, казалось бы, это подтверждают. Но вот все-таки сам факт, что конференция собралась, это уже говорит о том, что обе стороны заинтересованы в нахождении какого-то общего согласия.
Является ли этот форум следствием того самого письма или обращения мусульманских ученых, теологов, которое последовало сразу вот за той самой злосчастной Регенсбургской речью 2006 года? Я напомню, это письмо было подписано примерно 250 теологами мусульманскими, и в частности там был не только призыв к диалогу, там говорилось по поводу общих вещей, общих мест, общих положений, которые содержатся и в исламе, и в христианстве, в частности в католицизме. Или это скорее инициатива Римско-католической церкви?
Церковь подчеркивает, что это инициатива Ватикана, конечно, но я бы согласился с вами, и это все-таки толчок к этим контактам все-таки был дан именно этим письмом.
Несколько слов о символизме, а может быть даже нумерологии этой встречи. Форум проходит 3 дня, там участвуют 24 человека с каждой из сторон. Ну, 24 – это, видимо, удвоенное количество апостолов. 3 дня переговоров – это тоже, видимо, отсылка к Троице. Может быть, вот здесь таким символическим образом католическая церковь показывает свой приоритет?
Замечательно то, что вы это подметили, потому что иногда сами организаторы не знают о том, какие им намерения будут предписаны. Я думаю, что какой-то, конечно, протокольный символический характер в этом есть, но вряд ли он непосредственно связан с цифрами, так сказать, помножить 12 там, на 2. Вся деятельность Римско-католической церкви, даже если имеет какие-то в виду символы, она не будет и не стала бы их выпячивать для того, чтобы, повторяю, не подчеркнуть, что кто-то по чьей-то инициативе, что это чья-то победа, что это чей-то успех, эта встреча. Это общий успех. Успех – дело взаимопонимания и наведения мостов. И этого достаточно. Я не думаю, наверняка ислам тоже найдет какие-то символические моменты в этих цифрах.
Помимо теологических споров или, наоборот, может быть, согласия, в частности, вот в первые 2 дня будут обсуждать божественную любовь и любовь к ближнему, как то, что объединяет обе религии, есть совершенно практические вещи, которые их именно разделяют. В частности, в Европе, хотя в Европе светские государства, но, тем не менее, большое количество мечетей, и они открываются буквально чуть ли не каждый месяц новые, в то время как в теократических государствах исламских запрещено открывать, скажем, в Саудовской Аравии запрещено открывать христианские, в частности, католические церкви. Вот такие вопросы на такого рода встречах могут ставиться?
Обязательно. Я думаю, что обязательно. Даже если они могут быть не заявлены в повестке дня прямо, но они обязательно ставятся. Больше того, Римско-католическая церковь, кстати говоря, как и православная тоже, находит пути обхода вот этих строгих запретов. Скажем, открываются церкви, но они, например, соблюдают требования, чтобы не было подчеркнуто христианское содержание этого храма. А все остальное, пожалуйста, уже можно вести службы. Главным, я думаю, что для Ватикана как раз одним из главных моментов является вот защита христианских меньшинств в арабских странах, в исламских странах, потому что это очень актуально. Особенно Папа Римский много раз об этом говорил, имею в виду Бенедикта, много раз говорил о защите христианских храмов и священников в Ираке, в других странах ближневосточных. И это, конечно, их очень беспокоит.
Мнение римского журналиста, знатока истории и политики Ватикана Алексея Букалова, с которым беседовал Кирилл Кобрин. Сейчас в Москве 17:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня проходят выборы президента и членов обеих палат Конгресса. Основная борьба за президентский пост разворачивается между кандидатами 2 крупнейших партий – демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном.
В ряде российских городов сторонники ультраправых движений, отмечая День народного единства, проводят сегодня русские марши. В Москве за несанкционированное шествие на Старом Арбате задержаны более 150 человек. На юге Таиланда в результате двух взрывов погибла женщина. 30 человек ранены и находятся в больнице. В Израиле проходит мероприятие, посвященное памяти бывшего премьер-министра Ицхака Рабина, убитого 13 лет назад.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Во второй половине ноября в Москве должен пройти очередной форум стран-экспортеров газа. Тогда же, как недавно заявил председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер, может быть принято решение о создании постоянно действующей организации, так называемой «Большой тройки», в которую войдут Россия, Иран и Катар, владеющие более половиной всех разведанных запасов газа в мире. Эти намерения вновь заставили экспертов говорить о перспективе объединения стран-экспортеров газа в картель, работающий на принципах ОПЕК. Возможность его создания в мире обсуждают уже сравнительно давно, и это весьма тревожит основных потребителей газа. Они считают, что новая структура, в том числе, займется и регулированием цен на топливо. Однако эти опасения, по мнению специалистов, пока безосновательны, говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Это сделать невозможно, потому что цены на газ — это не биржевые цены, нет биржевых цен на газ, только там США есть. В большинстве регионов в мире цены на газ зависят от цен на нефть и нефтепродукты, в частности, топочный мазут и дизельное топливо. То есть фактически цены на газ не определяются балансом спроса и предложения именно газа, а зависят от нефтяного рынка. Поэтому в данном случае говорить о том, что страны будут каким-то образом регулировать цены на газ, не приходится.
Схожая точка зрения у партнера и аналитика исследовательской компании «РосЭнерджи» Михаила Крутихина.
Я думаю, что потребителям газа опасаться пока совершенно нечего, поскольку большинство контрактов сейчас – это многолетние долгосрочные контракты, и газ поставляется в основном по трубам. Лишь примерно 8% газа идет в сжиженном виде, то есть морем. И из этих 8% также 8% примерно это не долгосрочные, а спотовые контракты. Так что вот это вот минимальное количество газа, которым можно играть каким-то образом, оно никак на рынок сейчас не влияет.
Таким образом, как считают эксперты, пока основная цель партнерства ведущих газодобывающих стран – реализация двусторонних проектов. В частности, по мнению Виталия Крюкова, для России здесь в первую очередь интересен Иран.
Что касается Ирана, в настоящее время Иран главным образом поставляет практически весь свой газ на внутренний рынок. Экспорт газа там идет только в Турцию. Объемы очень маленькие. Но в будущем Иран, по моим оценкам, сможет экспортировать около 20-30 миллиардов кубических метров газа. И «Газпром» мог бы закупать этот газ и потом продавать уже там в Евросоюзе.
Россия и Иран, по всей видимости, будут сотрудничать и в области увеличения производства сжиженного природного газа, поставки которого в будущем могут существенно изменить ситуацию на мировом рынке. Но эксперты пока не видят особых перспектив у таких проектов, говорит Михаил Крутихин.
У «Газпрома» как минимум 6 проектов по производству сжиженного природного газа. Один единственный проект, который, вероятно, до конца этого года начнет действительно выдавать сжиженный газ в небольших количествах пока, это «Сахалин-2», который «Газпром» попросту отобрал у «Шелл». И второй проект – это «Штокман», который тоже сейчас притормозил, поскольку совершенно неизвестно, будет ли вообще экономическая рентабельность от этого проекта в нынешних условиях. Иран тоже пока сжиженный газ не экспортирует, у него только будущие планы какие-то в этом отношении. Поэтому, когда две таких страны заявляют о том, что они собираются, ну, как бы регулировать мировые цены на газ путем картельного сговора, ну, это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Это бред какой-то.
В этом же направлении может развиваться сотрудничество России и Катара, который сегодня экспортирует газ в сжиженном виде. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Конечно, в принципе, «Газпрому» было бы выгодно на например, работать с Катаром на рынке СПГ, сжиженного природного газа, потому что Катар поставляет свой газ и в США, и в целом в Азию, и занимает очень прочные позиции на этом рынке, а «Газпром» только еще выходит на этот рынок и собирается там поставлять из Штокмана, из Ямала, СПГ. Поэтому пока у «Газпрома» это рынок будущего.
Впрочем, все эти планы России могут быть поставлены под сомнение из-за сложной ситуации мировой экономики. Как отмечает аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, у основного российского экспортера газа концерна «Газпром» может просто не хватить средств на реализацию новых проектов.
«Газпром», если учитывать начало года, был в долгу примерно на 62 миллиарда долларов. Ну, чистого долга там был где-то 50 миллиардов. С тех пор эта сумма незначительно сократилась, а новые проекты по добыче газа, они связаны с очень серьезными капиталовложениями, в частности на Ямале. Там «Газпром» планирует вложить примерно 90 миллиардов долларов только в добычу газа в течение 30 лет. И плюс еще примерно 90 миллиардов долларов в строительство газопроводов с Ямала в течение тоже 30 лет. Но вот каким образом это все оправдается, это совершенно невозможно понять. Вот каким образом он будет в нынешних условиях падения цен и отсутствия доступа к кредитам международным развивать ямальские месторождения, я просто не знаю. А это критическое место для «Газпрома», поскольку без Ямала добыча газа в России может очень сильно упасть в ближайшие годы, и потребители испытают все это на себе, не только в России, я думаю, но и в Европе.
Тем не менее, в конце октября Россия, Иран и Катар уже заявили о формировании трехстороннего технического комитета. По планам он будет заниматься обсуждением совместных проектов, охватывающих всю цепочку создания цены на газ, начиная от геологоразведки, добычи и транспортировки топлива и заканчивая анализом рынков.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Иван Трефилов. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Американская автомобильная промышленность стала первой наглядной жертвой назревающего экономического кризиса. В понедельник стало известно, что продажа автомобилей в октябре упала в среднем на 32%. При этом сбыт машин General Motors, крупнейшей мировой автомобильной корпорации, рухнул на 45%. Американцы приобрели в октябре около 840 тысяч автомобилей. Это уровень 91 года. Не убереглись от серьезных потерь и японские производители, несмотря на то, что они предлагали небывало для себя хорошую условия кредитования, беспроцентный кредит. Переживет ли американская большая тройка обвал такого масштаба? Специалисты далеко не уверены в этом. Почти неизбежным кажется слияние General Motors с Chrysler, слабейшим из этой тройки. Однако и большая двойка может оказаться явлением временным, если государство не предоставит многомиллиардные субсидии автопроизводителям, чего пока им не обещают. Ученые раскрыли один из самых трудноподдающихся объяснению социальных парадоксов – сравнительно высокий уровень беременности среди подростков. Ответ – телевидение. В результате пятилетнего исследования психологи обнаружили прямую связь между тем, какие телепрограммы предпочитают подростки, и их половой активностью. Наиболее опасными для нравов молодежи от 12 до 17 оказались «Секс в большом городе», «Друзья» и «Вот уж эти 70-е годы». Уровень беременности постоянных поклонниц этих телепрограмм был в два раза выше, чем среди тех, кто изредка настраивался на эти шоу. Вместе с тем, телевидение явно не единственный катализатор сексуальной активности среди подростков. Многие специалисты, например, винят провалы в школьном образовании, говоря, что телевидение занимает нишу, созданную школой и родителями, не способными тактично просветить детей в вопросах секса и отношений. История тетушки Барака Обамы, гражданки Кении, которая, как выяснилось, незаконно живет в Соединенных Штатах, стала шумной новостью. После того, как американские правоохранительные органы заявили о том, что информация о тетушке могла попасть в руки журналистов незаконно. Рассказывает Алан Давыдов.
О том, что тетушка Обамы, живущая в небогатом квартале Бостона, прибывает в США на незаконных основаниях, первой в прошлую среду сообщила лондонская газета «Таймс». В пятницу агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный анонимный источник подтвердило, что 56 60-летняя уроженка Кении Зейтуни Аньянго, являющаяся сводной сестрой покойного отца Барака Обамы, 4 года нелегально проживает в Бостоне после того, как американский иммиграционный судья отказал ей в предоставлении убежища и предписал покинуть пределы Соединенных Штатов. По настоянию конгрессмена-демократа Джона Коннерса, Бюро по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства поручило своему главному инспектору и Управлению профессиональной ответственности выяснить, были ли нарушены какие-либо правила или законы при передаче этих данных журналистам. Барак Обама впервые встретился с Зейтуни Аньянго, когда 20 лет назад посетил Африку. Он упоминал тетушку Зейтуни в своих мемуарах «Мечты моего отца», изданных в 1995 году. В минувшую субботу в интервью телекомпании CBS Обама так прокомментировал ситуацию. Если она нарушает законы, это неприемлемо. Законы должны соблюдаться. Мы законопослушная страна. Разумеется, это не уменьшает мою тревогу за нее. Все это время я не находил возможности быть с нею в контакте, но я твердо убежден в необходимости следовать закону. Некоторые наблюдатели считают, что время для утечки информации, компрометирующей Барака Обаму, выбрано не случайно. По мнению главного предвыборного стратега Обамы Дэвида Аксельрода, американцы довольно подозрительно относятся к вещам, которые выносятся на их суд за 72 часа до выборов. Однако сегодня ничто не указывает на причастность политических оппонентов Обамы к данной истории. Но может ли она как-то повлиять на результаты голосования во вторник? Говорит профессор истории Бостонского университета Том Уоллен. Не думаю, что это способно что-то заметно изменить. Люди уже приняли решение, за кого отдадут голоса. Если это пресловутый октябрьский предвыборный сюрприз, то выглядит он довольно неуклюже. Если вспомним президентские выборы 2000 года, в канун которых была обнародована информация о том, что Джордж Буш в молодые годы был арестован за вождение автомобиля в пьяном виде, тогда это произвело намного больше шума, чем сегодняшняя история с тетей Обамы. Штаб Обамы сообщил, что возвращает Зейтуни Аньянго $260, которые она внесла в его предвыборный фонд в последние месяцы. Федеральное законодательство о выборах запрещает кандидатам на выборные должности принимать пожертвования от иностранцев. Отказ Зейтуни Аньянго покинуть США после того, как ее просьба о предоставлении убежища была отклонена, квалифицируется как административный проступок. Согласно некоторым оценкам, сегодня в Соединенных Штатах проживает 550 тысяч подобных отказников.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Коротко, несколько главных тем следующего часа программы «Время свободы». В Москве сейчас завершает работу Ассамблея русского мира. Поговорим о том, почему культурное событие окрашено в столь явственно политические тона. Конечно же, мы вернемся к выборам президента Соединенных Штатов. Вас ждет прямое включение нашего корреспондента. И вас ждут несколько интересных материалов на российские внутренние темы, например, из Ульяновска. Там введены для школьников специальные электронные дневники. Зачем нужен этот школьный эксперимент? Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».